Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном у нас принимает участие иеромонах Спиридон Карепин. Он настоятель храма великомученицы Варвары в поселке Уральский. Отец Спиридон, здравствуйте.
Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы вас рады видеть. И сегодня вот тема такая нашей беседы. Святой Серафим Саровский. Что мы можем сегодня сказать нашим радиослушателям об этом чудотворце, об этом молитвеннике за нас, за всех, за Россию?
Ну, мне бы хотелось сказать о том, что вот вы сказали, известен, да, святой. А вот что мы извлекаем из известности? Среди кого известен? Кто обращается к опыту, к житию этого святого? Ибо сказано в Писании, что «взирайте на кончину их», да, чтобы уразуметь о праведности пути человека. Вот. И в сегодняшнее время мы к ним очень привыкли. Нас окружает комфорт, нас окружает развлечение разное, спорт, игры.
Всевозможные удовольствия.
И в современном мире среди взрослых развивается такое понятие инфантильности, то есть когда мужчина и женщина не помышляют о чем-то серьезном, а живут очень долго, и к этому располагает весь быт, и все в таком состоянии, ну, праздности, иллюзорности. Причем это состояние человек может даже сделать своим ремеслом. Я тут недавно шел по улице, и за мной шла пара, которая мечтала о том, что ах, как хорошо действительно, чтобы твоя работа, оплата за эту работу была бы на содержание хобби. А девушка сказала, а еще лучше, если бы это хобби и была бы твоей работой. То есть часто это игра какая-то, какие-то тотализаторы, какие-то виртуальные игры. И недавно был репортаж, который тоже говорил о том, что играть профессионально, это сделать даже какой-то профессиональной дисциплиной, чтобы отрабатывать навыки у вот этих геймеров, да, так называются люди, которые профессионально играют. То есть ребенок в детстве играет. И вот игра, она ведь все-таки несет обучающую нагрузку, да, должна бы.
Должна бы, да.
Вот. Но не всегда игра несет обучающую нагрузку. Или, вернее, даже сказать, всегда. Но мы можем говорить о том, положительная она или отрицательная. И вот почему я вдруг заговорил, так сказать, в день памяти Серафима Саровского о том, каково наше общество сегодня, чем оно живет. Да, Серафим Саровский, он популярен в церковной среде. О нем знает мир, слышал. И с благоговением относится к его образу, благо внешний вид Серафима Саровского, он совпадает с тем архетипом святого, который есть в мыслях. Вот говоришь слово «святой», и всплывает в голове образ Серафима Саровского. И в этом смысле тип совпадает с архетипом очень. Вот, в сознании внешнего светского человека. Вот. Но все-таки давайте будем говорить о популярности с учетом того, насколько эта популярность влияет на причину наших поступков. Понимаете? То есть, ну, возьмем какого-нибудь современного рэпера, современного тиктокера. Они тоже популярны. Если кого-то часто показывать по телевизору или говорить о нем по радио, это может быть даже пустышка, ничего не несущая себе для пользы общества, для совершенствования, то она тоже будет очень популярна, понимаете? В этом смысле, если сравнивать популярность современных, допустим, тиктокеров или рэперов, или медийных каких-то лиц.
Блогеров каких-то.
Да, блогеров, да. То в том разрезе, насколько они влияют на сознание, на образ мысли, действия, на стиль одежды, на жизненные подходы, ценности, в этом смысле Серафим Саровский не будет в первом дивизионе. Даже вот по церковной среде, когда человек приходит в церковь, отнюдь не только для молодых людей, но и для зрелых и даже пожилых прихожан, очень важен, к сожалению, очень важен подход к церкви, интересно, неинтересно. Понимаете? То есть, а ведь этот критерий вызревает из того, чем человек занят. С молоком матери идет развлечение, чтобы чаду было интересно. Не тот подход, чтобы чадо трудилось, обретало навыки какие-то. Только действительно можно заметить, что люди, ответственно относящиеся к воспитанию детей, работают над тем, чтобы воспитать в ребенке уважение, воспитать в ребенке заботливость, воспитать в ребенке трудолюбие, прилежание к молитве, к посту. Таких элементов воспитания.
Интерес к учебе. Какой?
Интерес к учебе. Да. Это можно заметить только, во-первых, у изначально высокоорганизованных самих родителей, которые уделяют этому время. А в основном родители, к сожалению, программу минимум. Пойти на работу, что-то сделать, для того, чтобы принести копейку, для того, чтобы одеть на любимое чадо, чтобы занять его, и чтобы оно не капризничало, не дай бог, родители этого боятся, дают ему какую-то игрульку. Шутер какой-нибудь или, так сказать...
Ну, вот эти гаджеты.
Гаджеты, да. И ребенок, он играет. Родитель себя утешает, что он развивается. Да, конечно. Действительно, в такой вот виртуальной среде он действительно приобретает навыки. И, конечно, наши, может быть, заочные оппоненты скажут, что жизнь 21 века, она напрямую вся связана с гаджетами. И если ребенок дока уже в 4, 5, 6 лет в этом, а ты не знаешь, как там приложение установить, понимаете, ну... Есть в этом рациональное зерно, но оно не должно вместе с водой это выплескивать ребеночка. Все-таки основные это навыки человека, который все-таки будет достойным членом общества, который будет настолько организован, чтобы двигать цивилизацию дальше, для того, чтобы все-таки вырастать в профессионала, который будет заниматься медициной, который будет заниматься образованием, который будет заниматься дорожным делом, строительством, коммуникациями. Вот это же все должно быть сформировано немножко в другой среде. И вот об этом, о значении Серафима Саровского как некоего критерия, что ли, я бы хотел сегодня поговорить, критерия в этом вопросе. И вот его житие, если вы почитаете, оно изначально задает очень высокие стандарты и идеалы. Он воспитывался в очень простой семье. У него мать была не книжная, но она учила его христианской, такой христианским подходом жизненным, грамоте, конечно же, христианской этике, морали. И он с детства прилежал любовью к храму. Любил читать Священное Писание, знал жития святых. Да. То есть ребенок не проводил время в праздности, а действительно то, что обывателю кажется скучным, да, где-то стоять в церкви или еще что-то, у него особенность. Потому что даже по сравнению с современными детьми, я могу по пальцам руки пересчитать тех детей, которые с удовольствием стоят в храме. В основном, раньше это было больше.
Вы имеете в виду по вашему приходу, да?
Не только.
Не только,
не
да?
только по моему приходу. Вот так, чтобы они именно с удовольствием читали Священное Писание, изучали святых отцов в церкви, действительно, жития святых. Даже вот упоминание об этом, может, у слушателя вызовет, ну, батюшка, конечно же, нет. А почему, конечно? Вот об этом я как раз и говорил. Mm-hmm. О том, что мы сами формируем нетрезвенные отношения.
Уже от взрослых это зависит.
Да, уже нетрезвенные отношения. Ведь наши молодые люди, идя вот в таком нетрезвенном состоянии с детства, они жизнь почитают как игрушку. Я когда сюда шел, я слышал репортаж нашей русской службы в Лондоне. Там молодой человек бил ногами другого человека. И все думал, что он сейчас встанет. И когда его полицейский или там родитель умершего человека в итоге спросил, ты что, не понимал, что ли, что ты сейчас его убьешь, что он уже не встает? Он говорит, я понимал, но в игре всегда так, он встает и дальше играешь.
А, то есть он путает уже реальность
да,
с виртуальностью.
Реальность перепуталась с виртуальностью в голове, то есть у ребенка, понимаете? У молодого человека, между прочим, не у ребенка. Вот. Это я говорю об инфантильности. Дальше, вот добрачные отношения. 14-15 лет ребенок вступает в интимные отношения, посягает на чужую плоть, затем беспорядочные связи один с другим, с третьим, и в итоге полное опустошение души, полное опустошение, отсутствие внутреннего мира. Ведь блуд, он похищает саму способность человека любить. Недоверие, низкое отношение к вот этому выразительному средству, которым является плотское отношение друг к другу. И в результате вот такой вакуум, мы получаем такую некую ущербную личность, которая прибегает к тому, чтобы занять себя чем угодно. Это бесконечная музыка в наушниках. Это
бесконечное
дополнительное
сидение,
бесконечное сидение в каких-то развлечениях.
Да.
То есть вот когда нет внутренней целости, внутренней успокоенности, внутренней повестки, внутренней занятости, когда нет внутреннего творчества, а творчество не возникает в пустом пространстве, оно должно обязательно, от избытка сердца говорят уста, возникает лжетворчество. Вот для меня признаком, так сказать, вот такого поврежденного мира является стремление личности к внешним выразительным средствам, к стремлению, чтобы оценили, стремление к внешней оценке. То есть не когда человек живет в своем внутреннем мире и, в принципе, не нуждается особо во внешней оценке, а стремление, чтобы внешне оценить,
чтобы
внешне выделиться.
Со стороны
да,
его...
отсюда эпатажная одежда, отсюда роспись тела, боди-арт, или татуировки, или пирсинг какой-то дикий, крест в ухе, роспись ногтей. Совершенно безобразная,
совершенно негармоничная.
Это может быть сделано красиво. Не об этом речь. Речь о том, что человек все равно от внутреннего опустошения духовного приходит к тем формам, которые иллюзорны. К тем формам,
которые... внутренней опустошенности, собственно. Да.
И вот здесь я хотел бы сказать о том, что батюшка Серафим, он в беседе с Мотовиловым замечательно сказал слова. Они как раз, я бы хотел их зачитать. Вот что он писал. Вернее, говорил, а Мотовилов записал потом эту беседу. Это уже когда батюшка Серафим подвязался долгое время в монастыре, когда он проходил все послушания монастырские, от просфорника, пономаря, на хоздворе. Затем он был рукоположен уже в диаконский сан, а затем уже в 34 года и в священнический, и романахом стал. И затем он ушел в пустыньку, но это уже, в принципе, излет его жизни уже был. Это уже после 45 лет, после 50 лет уже.
Это затвор? Вот,
затвор пустынька, да. То есть таких домиков в лесу было много. Он поселился в одном из них. И только пройдя уже вот совершенный искус во всем этом, он от Царицы Небесной получает благословение на подвиг старчества, когда он принимает, потому что он уже возымел плоды духовные.
Это тогда на него было нападение там?
До этого нападения, потом он долго лежал, но он уже в пустынке жил, да.
Да, в пустынке.
Да, но вот уже старчество, он уже стал принимать в монастыре, но человек уже собрал. Понимаете, у него был реальный опыт и навык смирения, так сказать, своих страстей, был реальный навык трудолюбия, молитвы. Ведь батюшка Серафим в посте и молитве проводил все дни. Он еще с детства каждый день посещал храм Божий. Нам радиослушатели скажут, что, батюшка, у нас такой возможности, мы работаем. Да, но молитва, она всегда с нами. Всегда. Апостол Павел говорит, что молиться надо чаще, чем дышать. И молитва, она совершается, так сказать, постоянно может совершаться. Это не обязательно какие-то гимнографические формы, там, «Богородица, Дева, радуйся», там, или «Отче наш». Совсем нет.
Это просто
«Господи, помилуй меня грешного», «Пресвятая Владычица моя Богородица, спаси меня грешного». То есть это сочетание духовных переживаний ума с духовными переживаниями сердца и возношение ума и сердца к Богу. Вот что такое молитва. А это доступно нам всегда. Не только при Божественной трапезии в воскресенье, когда мы приходим на литургию и причащаемся святых и божественных тел и крови Христовых. Это совершенно особое, качественно иное действие, таинство и так далее. А вот молитва, она всегда с нами. И пост тоже. Я хотел бы сейчас соединить вот эти две темы, которые я стараюсь вести одновременно. И в частности, вот что батюшка Серафим говорил. В беседе с Мотовиловым старец Серафим учил, что цель христианской жизни состоит в стяжании, то есть обретении Духа Святаго. Объяснил условия этого стяжания. Трезвение души и духа, запятая, чистота плоти и его средства. Пост, молитва, добрые дела. Вот теперь давайте сравним то, что я говорил выше. Где трезвение, когда ты живешь в иллюзии? Когда ты никому не нужен? Когда ты ни для кого не составил счастья? Когда ты реально ни о ком не заботишься? Когда ты ничтожен в человеческом плане? Чистота плоти.
Где это?
Где эта чистота? Ни на эпителии нет, ни на, так сказать, кожных покровах, ни внутри. Все растлено. Где чистота души? А ведь Слово Божие говорит, не имать дух мой пребывать в людях сих, за неже есть плоть. Иоанн Богослов в другом месте говорит, в мире, что такое мирское? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Дух всегда противного желает плоти. Дела плоти какие? Зависть, нестроение, вражды, похоть, убийство, татьбы, то есть воровство. Понимаете? И человек вот постоянно пребывает в этом. Другое дело, что если, допустим, человек может по своему такому благоволению Божию как-то заняться творчеством, да, не потреблять вот эти внешние иллюзии, а творчески подходить, когда он свой дух трудит над этим, когда он действительно делает его своим ремеслом, но здесь христианин тоже должен задать себе вопрос, а не противоречит ли мое увлечение заповедям Божьим? В частности, закон Божий прямо запрещает нанесение изображений на тело, прямо запрещает. А некоторые христиане расписывают себя со страшной силой.
Даже не просто вот мирские люди, да, обычные, да, светские.
Обычные люди, не сидевшие на зоне, не имеющие никакого отношения к каким-то австралийским племенам или новозеландским, которые себя распитывали ритуально, так сказать, когда они там в жарком климате, им надо посмотрел на голову человека, и уже ты понял, что он воевал, не воевал, семьянин, не семьянин. У него все это написано на теле. Но мы же, извините меня, не дикие племена.
У нас одежды, да. Во-первых.
Ну, это ладно. Это, так сказать, гуманитарная нагрузка. Но для христианина, который все-таки является рабом Божиим, чадом Божиим, другом Божиим, тот, который любит Бога, а кто любит Бога? Тот, кто заповеди его соблюдает. Так вот.
Для христианина
это не должен быть пустой звук. То есть уже... Вот эта заповедь, она блокирует вот это. И не только применение этой росписи тела, но и занятие этим в качестве профессионализма, профессионального действия. Недопустимо, нежелательно это вообще.
Да теперь... вообще я не представляю даже, вот отец Спиридон, что красивого в этом? Что красивого идет человек расписанный, у него руки какие-то темные, какие-то фигуры
здесь
на руках.
Я не хотел бы, чтобы наша...
Даже вот со статической
наша,
точки
да,
зрения
чтобы наш разговор
неприятно.
Уходил в область вкусовщины.
Красиво или некрасиво, да,
да,
я понимаю.
Это дело каждого.
Нет, я просто говорю, что это неприятно даже вот с точки зрения эстетики смотреть на это. Я не понимаю, но это, видимо, да, это для того, чтобы привлечь к себе внимание постороннего человека.
Я уже об этом говорил,
да.
Еще раз говорю, развращение души, оно соделывает пустоту, которую человек внешне заполняет. Он ищет внешнее выразительное средство. Это уже само по себе говорит и кричит о каком-то внутреннем разладе. Потому что человек все-таки самодостаточный должен быть. И в той внутренней жизни... Вполне хватает богатства этого внутреннего. Потому что, когда человек внутренне, его совесть не обличает в греховных делах, когда он имеет мир внутри себя, тогда его действия и жизнь становятся вполне себе трезвенными. Тогда он избирает формы качественного действия. Ну, я попытаюсь объяснить для слушателей, что я имею в виду под этим. Ну, то есть какой-то позитивной деятельности. Он создает какие-то феномены. Он трудится для блага других людей. Он что-то изобретает. Его внимание – одарить других людей. Одарить. Не повредить других людей. Не обезобразить их. А вылечить. Одеть. Накормить, сделать счастливой их жизнь. Эти устремления могут начинаться, когда сын или дочь заботится о своей матери или отце. Не отец с матерью облизывают и обхаживают, а ребенок маме приносит уставший, где-то, может быть, ножки растер, где-то водичку приготовил, чтобы она, постоявши где-то у прилавка, пришла, и ребенок ей что-то подал, накормил, сделал... Ребенок позаботился о ней. А когда это возможно? Когда душа полна, от избытка сердца говорят уста, любовь переливается, и мир наш сотворен Богом не по необходимости, а потому, что Бог есть любовь. А это чувство, оно само по себе избыточно, оно переливается. Мир сотворен, потому что Бог есть любовь. Это чувство переполняющаяся чаша. То есть мир выплеснулся благодеянием Божиим. И это, а мы образ его и подобие. Человек создает другому счастье, потому что внутри себя имеет счастье. Внутри себя имеет покой. Внутри себя имеет мир, тишину, не потревоженную грехом, стыдом, безобразием. И когда вот действительно это происходит, тогда начинается действительно трезвенная жизнь. Не иллюзорная, не виртуальная, а именно настоящая жизнь. И когда человек мужает, когда он становится женщиной, допустим, если это девочка, то она действительно заботится о том, что она уже спланировала, там, образование получает, блюдет себя в чистоте, думает о том, как она станет мамой. Потому что сформировавшееся в детстве чувство требует продолжения. И тут не надо никакой психологии. Тут не надо никаких психиатров. Мы очень много выдумали. Мы постоянно работаем над рефлексией, поврежденной греховностью, так сказать, сознания и души. Понимаете? Вот в чем дело. Мы все больны. Потому что мы все повреждены эгоизмом. Все повреждены каким-то нетрезвостью. И вот что дальше я хотел бы еще прочитать. Давайте еще раз прочитаем, что цель христианской жизни состоит в стяжании, обретении Духа Святаго. То есть Дух Святой все-таки, он выражается в любви. Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все переносит, всего надеется, всему верит. Любовь никогда не перестает. И это действительно свято, это Дух Святой дышит этим. И объясняются условия для стяжания этого Духа Святаго. Трезвение души, то есть трезвое отношение, есть в тебе пороки или нет? Греховные мысли в тебе есть или нет? А как это возможно, если ты с детства приучаешь себя и ребенка к развлечениям? То есть ты все время ловишь бабочек, ты никогда не трезв. Игры, да, они должны обучать чему-то, взаимодействию с другими людьми, справедливость, игровая форма. Но человек погружается в беспечность, инфантильность. И к этому, ведь уровень жизни современного человека, это каждого, во всяком случае в России или в Штатах, это уровень короля. Свое отдельное жилье, вода у тебя в квартире, горячая и холодная, транспорт свой личный. Это такое себе могли позволить только аристократы. Сейчас это уровень почти каждого человека. Я не считаю беднейшие страны, где все остается по-прежнему. Итак, трезвение души и духа. То есть, когда человек... Ведь грехи духа – это гордость и тщеславие. Когда человек, не будучи кем-то, перед друзьями, перед подругами, выхлестывается и покупая, допустим, брендовые вещи, не обладая вкусом, не будучи человеком, который, ну, может эти вещи, ну, например, купил дорогую машину, а содержать не может. Или взял, допустим, на прокат, сказал, что это его. А еще большее безумие, когда ту же самую вещь можно купить гораздо дешевле и, в принципе, обойтись. Ведь крутизна, как говорят современная молодежь, не в том, чтобы ходить в брендовых вещах. Да, брендовые вещи говорят о том, что это качество, раз, здесь это позитивное зерно. Второе, то, что ты себе это можешь позволить, значит, ты зарабатываешь. Опять же, тексты, все, которое дает гордость. Но это помрачение, это не трезвение, не трезвенность. Ведь по-настоящему, если выражаясь молодежным языком, крут тот, кто имеет свое дело в руках. И, как правило, люди, которые живут трезвой жизнью, которые реально крутые в своем быту и так далее, да, они имеют брендовые вещи, но они это носят, потому что это качественно. И они этому не уделяют столько внимания.
Не бравируют этим.
Да. А человек, который часто просто праздный и негодный человек, никчемный, никому не нужный,
он это
ничего
выносит,
счастья не составивший, он одевает на себя крутые вещи, чтобы и живет показать. В иллюзии, что он... Да, чтобы показать. А это тщеславие, это болезнь духа, это нетрезвение. А видите, батюшка Серафим говорит, условие стяжания Духа Святаго. Ну, такой выхлёстыш, извините меня за выражение, такой тщеславный человек, чье счастье он составит? О ком он подумает? О ком он позаботится? Он будет только думать о том, чтобы деньги заработать на еще более дорогие шмотки. Извините, дорогие радиослушатели, за понижение пафоса вот этими словами вульгарными. Дополнительные одежды, причем подчас у молодого человека можно увидеть 20-30 пар одной обуви. Такое, некоторая женщина этого
это
не
минимально.
Имеет.
Это минимально.
Понимаете?
Еще минимально, да.
Женщины не имеют столько одежды. А это разве это здоровье такое, что ли? Здесь явно что-то не то. Зачем эти, извините, опять же, понты?
Да.
Для чего? Это только поражение бюджета, и все. Когда эти же самые деньги можно вложить действительно то, чтобы в образование, в оттачивание своих навыков, купить себе что-то такое, что будет тебе поднимать тебя в плане профессионализма, увлечений твоих. Я это все приветствую, замечательно, пускай это будет музыка, художественное творчество. Да, пожалуйста, здесь ничего нет, но просто должно быть трезвение определенное. Дальше. А средства? Пост, молитва, добрые дела. Видите? Он говорил о том, что Бог близок к каждому человеку, и лишь по общей хладности к вере люди утратили способность видеть Бога и распознавать истинные явления Святаго Духа.
Серафим Саровский.
Это Серафим Саровский, да. Это цитата из него, понимаете? Поэтому, если говорить сегодня о батюшке Серафиме, то он свет трезвения. На нем здесь важно читать именно его житие. Для того, чтобы, так сказать, знаете, как вот на хорах, когда регент раскладывает ноты, и хор приуготовляет к пению, он воздевает, берет в руки камертон, ударяет им и извлекает чистый звук. Вот в этом смысле житие батюшки Серафима – это камертон. Камертон должного жития. Да, он монашествующий, но мы тоже можем по аналогии с ним вот эти средства применять и к своей душе, к своим жизненным подходам. Мне кажется, вот это очень важно.
Свои эти средства вы имеете в виду?
Да, то есть и пост, и молитву, и доброделание. Вот. Ну и, конечно же, то, о чем я говорил. И я хотел бы прочитать тропарь батюшки Серафиму. Это краткое песнопение, изъясняющее суть праздника. «От юности Христа возлюбил еси блаженне, и тому единому работати пламени вожделев, непрестанную молитвою и трудом в пустыне и подвязался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав. Избранник, возлюблен Божией Матери явился еси, сего ради вопием ти, спасай нас молитвами твоими, Серафиме преподобне, Отче наш».
Святой Отче Серафим,
моли Бога, моли о, Бога нас. О нас. Да. Вот, пускай каждый задумается действительно о своем житии, исполнено ли оно, если трезво на нее посмотреть, на жизнь, составили ли что-то счастье, не иллюзорна ли наша жизнь, действительно ли наши достижения. А если действительны наши достижения, то какого они качества? Являются ли они отравой для общества? Или они являются тем, что общество двигает вперед? Вперед в духовном, нравственном смысле. И даже в культурном и каком-то экономическом. Взять, например, какого-нибудь врача. Вот Святослав Федоров, например. Получил образование. Не сидел, собакам хвосты не крутил. Да, как,
не рисовал себя.
Да, не расписывал да, себя бог знает чем. А посвятил свою жизнь трезвению, то есть образованию. Да? Не принято говорить, что святой человек. Но в каком-то широком смысле, я бы так сказал. Потому что он создал такую систему оперирования глаз, ромашка его, филиалы. То есть он положил свою жизнь, как звездочка пролетел. Составил славу России, славу офтальмологии.
Это только один пример.
Один пример, понимаете? А таких людей много. Слава тебе, Господи.
Да.
То есть православная цивилизация, как таковая, она формирует и создает, является питательной средой для подобного рода трезвых людей. И наоборот, неправославная, поскольку мы на радио «Воскресенье», я буду говорить о нашем, языческое, расцерковленное сознание, она создает вот эту мишуру жизни, не ведущую ни к чему, ведущую к образу потребления, духовный вакуум, нищебродство, ни к чему не полезно, только услаждающее слух брюзжаниями какими-то, звицаниями.
Угу. Нигилизмом, отрицанием.
Ну, да, конечно, конечно, потому что если ты внутренне испроказился, то ты будешь... И как бы в оправдании себя будешь искать, чтобы другие были еще хуже тебя. Или оправдывать с помощью философских лжерассуждений. Поэтому в этой среде очень много есть философий, лжефилософии такое.
Идей
нигилистических, да, отрицаний каких-то вещей. Потому что это отрицание дает как бы моральное такое право говорить о правости своей позиции, что она имеет место быть.
Ну что ж, отец Спиридон, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, которую мы посвящаем Дню памяти Серафима Саровского, который отмечается у нас 1 августа. Хотелось бы, конечно, чтобы люди посмотрели на себя трезво, взглянули на себя, какие они есть.
Особенно я бы хотел это пожелать молодым людям,
молодым,
парням
людям,
и девушкам,
да,
которых современный мир очаровывает похотью плоти, похотью очей и гордостью житейскую. К сожалению, вот человек гонится за этими призраками, часто в тумане какого-нибудь, когда парит вейпом или кальяном, где-нибудь зависает в баре под такую ритмическую музыку, где полно негодных часто людей, празднолюбцев и наркоманов, бездельников. И, конечно, это тревожит и родителей, и не может не тревожить государство.
Вообще, общество.
Общество, да, потому что такому человеку, извините, опять же, за понижение пафоса, по барабану. Патриотическая, она смешна, она не нужна, является предметом насмешек.
Понимаете? Ну, что мы и видим иногда в интернете.
Надмение, да. Понимаете, то есть...
Отрицание такое.
Отрицание, да, к сожалению.
Доброго.
Вот я бы хотел молодым людям все-таки чаще бывать на природе, для того, чтобы выветрился этот дурман. Желаю прийти в храм Божий, постоять час-полтора, для того, чтобы... в тишину
мысли
пришли
в порядок.
Все мысли в порядок, для того, чтобы когда вот этот внутренний мир, как камертон, коснется хрустального сосуда божественной благодати, чтобы человек услышал, какой звук этот, эта душа издает. Треск или хрустальный звон чистоты все-таки.
Вот. Надо прислушаться к себе.
Да, обязательно прислушаться к себе. Посмотреть на звезды. Не только, которые блещут в небе, но и на звезды небесного небосклона. посмотреть на людей, которые ведут полезный образ жизни, на которых можно опереться.
Это тоже звезды наши, да?
Да. Святые. Не на тех, которых мы именуем часто селебрити. Да, есть среди них очень трудолюбивые люди. Никого не хочу осуждать. И менее всего я хотел бы, так сказать, чтобы моя риторика сегодняшняя была воспринята как некое осуждение чего-то. Я пытался рассуждать на эту тему. И не дело священника судить. Наше дело все-таки задавать какие-то вопросы, проповедовать, говорить. А судья всем Бог. И в конечном итоге результат человеческой жизни, он будет судить человека. Я недавно разговаривал с одним прихожанином, прихожанкой, Господь дает мне забывать это, не помню, но я помню контекст. И прихожанин или прихожанка говорит: ой, страшно будет предстать на суд Божий, как вот с грехами-то обсудить? Я говорю, все гораздо сложнее и страшнее. А как, батюшка, почему? Я говорю, ну вот смотрите, что хуже, что ребенок напакостил, или что он схитрил, или вот, что его наругают, или что он стал лукавым. Что хуже? Что он стал лукавым. Угу. Так вот, не дай нам Бог в гнилости нашей жизни предстать перед Богом, ибо дела наши осудят нас. И мы не войдем в Царствие Божие не потому, что Бог зол или ищет нашего наказания, а потому что какое общение света с тьмою? Какое общение грязи с чистотой? Само наше состояние будет неспособным посетить Царство Божие, Царство истины.
Ну что ж, спасибо вам большое, отец Спиридон, за вот эту беседу, размышления о нас, какие мы есть, о наших детях, о нашей жизни и о том, к чему надо нам стремиться. Стремиться надо нам вот к этой звезде, Серафиму Саровскому, к этому святому, к его пониманию его святого подвига. Да. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие романах Спиридон Карепин, настоятель храма великомученицы Варвары в поселке Уральский. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Божию.
До новых встреч. До свидания.